Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи», подраздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание в прямом эфире. И сегодня в нашей студии протоиерей Алексей Ладыгин, настоятель храма во имя преподобной Ефросинии, великой княгини Московской. Батюшка, благословите.
Бог благословит.
В нашей студии, как всегда, в течение этого часа включен телефон прямого эфира 959-59-39. 495-959-59-39, а также вы можете присылать вопросы на номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего вопроса. 5522 – это с мобильных телефонов, либо в интернете, с компьютера. Ну, а мы очень рады сегодня нашей встрече. Отец Алексей, вы у нас редкий, к сожалению, гость, поскольку человек очень занятой. И, дорогие братья и сестры, я от вашего имени, от всей нашей редакции благодарны батюшке за постоянное сотрудничество. Хочу поздравить отца Алексея вот столько что, так сказать, с новоиспеченной такой наградой. Батюшка сейчас чуть подробнее расскажет об этом. За активное участие в программах фонда по укреплению фонда святого апостола Андрея Первозванного по укреплению российской государственности и приумножению национальной славы России. Отец Алексей избран почетным членом фонда апостола Андрея Первозванного, который мы знаем как очень много действительно сделавший для укрепления национальной славы России. Поздравляем вас сердечно и расскажите чуть подробнее.
Спасибо, Господи. Для меня это было большой неожиданностью. Вот, конечно же, в этот год у нас тоже были многие мероприятия совместно с фондом Андрея Первозванного. И эти программы у нас проходят и осуществляются уже много лет, потому что мы активно участвуем в программах фонда «Святость материнства», и мы знаем, что эту программу ведет Наталья Викторовна Якунина.
600-летие преподобной.
Да. В том же числе они избрали покровительницей этой программы преподобную Ефросинию, великую княгиню московскую.
Кого же еще?
Ну и, конечно же, Наталья Викторовна и Виктор Иванович активно принимали в строительстве нашего храма.
Затем Владимир Иванович.
Владимир Иванович, да. И, конечно же, мы проводили совместные мероприятия с фондом Евдокии Московской и фондом святого всехвального Андрея Первозванного. по увековечению памяти преподобной Ефросинии Московской, посвященной ее 600-летию со дня блаженной кончины, а затем по установке памятного креста на Бульварном кольце и различных мероприятий. Помните, еще даже добились установку памятной доски на 14-м корпусе, что здесь было некогда построено в 1929 году.
В Кремле.
В Кремле, да. Разрушен Вознесенский монастырь, и после этого, вот после этого какое-то пошло движение. Сейчас мы знаем, уже нет уже 14-го корпуса, и ведутся активные археологические раскопки и по обнаружению фундаментов и прочих реликвий Вознесенского и Чудова монастыря. Но в этот год мы совместно с фондом Андрея Первозванного провели такое очень торжественное мероприятие. Многие наши радиослушатели принимали участие в День памяти святого благоверного князя Дмитрия Донского и Ефросинии Московской. Вы знаете, что в этот год принято было Священным Синодом постановление о едином дне празднования этой благодатной четы святой. Поэтому этот первый праздник был проведен на высоком уровне, архиерейском служении в нашем храме, затем крестный ход был, и уже торжественное мероприятие в сквере преподобной Ефросинии Московской. Поэтому за эти годы было сделано действительно очень много по увековечению памяти преподобной Ефросинии Московской. Это не только строительство храма, это установка памятника. Это различные программы в рамках мероприятий, вернее, в рамках программы святости материнства. Это открытие по постановлению правительства Москвы сквер во имя преподобной Ефросинии Московской. То есть было сделано очень многое. Ну, насколько я принимал участие в этом мероприятии, конечно, оно было, но оно незначительное.
Ну, батюшка, вот. Не скромничайте,
поэтому,
вы молились,
поэтому
это главное.
Сегодня вот то, что меня избрали почетным членом фонда апостола Андрея Первозванного за активное участие в программах, я сказал после вручения знака почетного члена, я сказал, что мы мало что делаем, но мы благодарны Богу, что у нас есть такие помощники, которые помогают осуществить эти замечательные программы во благо нашего Отечества и Святой Православной Церкви. Я говорю, а мы как были послушники, так и остаемся вашими послушниками и помощниками. Но теперь нам придется в два раза больше трудиться и активно участвовать во всех программах, добрых программах, которые осуществляет фонд святого апостола Андрея Первозванного. Конечно, благодарны Владимиру Ивановичу Якунину и Наталье Викторовне Якуниной, которые по сей день, невзирая на все моменты и жизненные ситуации, остаются верны своим замыслам, программам. И впредь говорят о том, что мы никогда не сойдем с этой стези, потому что было сделано очень много, и программы сегодня фонда Андрея Первозванного не только нашего уровня российского, но и международного. Мы знаем, это и различные конференции, это и поиск мира Иерусалиму, это и привезение благодатного огня, который приводится благодаря фонду не только в Российскую Федерацию, но и старанием фонда и в Сербию. И Сербия сегодня увидела эту возможность, что и в эту православную страну напрямую едет благодатный огонь и именно к пасхальному богослужению. Тоже великая радость.
Белоруссия,
Украина. Да. То есть сейчас, сегодня настолько эта возможность радует.
Как-то уже стало привычным.
Вселяет, а ведь это, оно да? Все равно как чудо воспринимается и радость. Конечно, мы можем привыкнуть, но...
Нет, привычно тоже, как будто это было всегда.
Всегда,
а
да.
А ведь это недавно,
нет,
по сути.
Это недавно, конечно, это для всей России, это большое чудо, потому что могли только паломники рассказать о благодатном огне, прикоснуться каким-то образом к нему и через себя привести эту благодать. А мы сейчас воочию с ней сталкиваемся, зажигаем свои светильнички, несем свои дома, озаряем свои жилища, озаряем своих близких. И, конечно, эта благодать присутствует с нами. Конечно, может, мы не замечаем, но верующий человек не может быть, во-первых, неблагодарен, а во-вторых, он понимает, что это ему помогает набраться внутренних сил и противостоять всем тем искушениям и всему тому злу, которое обильно сейчас наполняет мир.
Спаси Господи, батюшка. Ну, у вас настолько насыщенная жизнь, что я не представляю, как вы еще собираетесь вдвое больше работать, тем более, что я тут на сайте прочла, что у вас недавно еще в состав общественного совета при УВД Юго-Западного округа включили, так что просто...
Ну, это очень тоже полезная работа. И да, слава мы Богу. Сегодня как раз говорили с управляющим Юго-Западного викариатства, Преосвященным Владыком Феофилактом, и он сказал о том, что это очень важно и необходимо осуществлять в рамках, опять-таки, нашего взаимодействия с органами правоохранительной такой власти. Но и они тоже стремятся.
То есть это ведь они конечно, ищут контакты, это же так важно.
Начальник ОВД округа, он и сказал, что мы сегодня нуждаемся в тесном таком общении с вами. И уже на этой неделе, в понедельник, я был приглашен к 9 часам утра на совещание, день единой информации был, во всех округах, во всех управлениях проводился. И здесь в рамках вот этого такого мероприятия они пригласили меня и говорят: батюшка, мы хотим, чтобы вы сказали какое-то слово такое к ребятам, чтобы, с одной стороны, их утешило, потому что работа тяжелейшая, а с другой стороны, бы назидало их, чтобы они поняли, что борьба добра со злом, она ведется не только силами духовными, но и в том числе нашими силами. Вот как-то вот найдите такой баланс. Я говорю, я понял, я, конечно, заготовил слово, мы говорили с ними о счастье, что такое счастье в понимании человеческом, в понимании земном, и что такое счастье на самом деле. Говорили, ребята очень слушали, и потом мы договорились о том, что мы постараемся каждому сотруднику православному подарить Евангелие, и это Евангелие будет их настольной книгой. И когда у них будет оскудевать силы, они будут открывать эту священную книгу на рабочем месте, читать ее, и силы будут возвращаться к ним. Вот. И когда я сказал, все это мы бесплатно подарим вам, мы найдем возможность осуществить эту акцию нашим приходом, и они так посмотрели, неужели такое возможно? Вот я говорю, возможно.
Все просят
в нашем мире все возможно. Надо нам только дружить. И вы знаете, с каким вниманием слушали? Глаза заблестели у них. Я говорю, да, вот люди, которые ведут эту работу, с одной стороны, не на грани жизни и смерти очень часто бывает.
На переднем
бывает.
Крае что-то
да,
говорит.
А порой они немножко забываются в том, что их возможности, они перехлёстывают возможности любого человека, и они тоже теряют контроль над собой и ориентиры, то, что вроде бы они тоже земнородные. Вот. И эта встреча со священником очень сильно помогла, и потом они меня провожали, говорят: батюшка, мы надеемся на дальнейшие встречи. Я говорю: пожалуйста, я вошел в общественный совет не для того, чтобы вас контролировать, а для того, чтобы у меня была возможность с вами общаться. И больше, и ближе, чтобы вы приходили к Богу, к церкви. Конечно, в мое попечение вручили еще отдел внутренних дел района Котловка. И сказали: батюшка, а это поле вашей постоянной деятельности. Там вы должны бывать почаще, с этими ребятами вы должны общаться. Ваши фотографии повесят в отделе, чтобы каждый сотрудник вас знал. Вот, чтобы вы их назидали, но чтобы и они в любую минуту могли к вам прийти, пообщаться и получить то духовное необходимое, которое поможет им укрепиться в этой жизни, может быть, который их поддержит в трудные минуты исполнения своих служебных обязанностей. Я говорю, мы всегда открыты, мы для этого на этой земле ходим, мы для этого Господом благословлены в Церкви Божией служить, чтобы быть всегда вашими помощниками, духовными наставниками, и, конечно, чтобы ребята имели возможность опереться. Меня порадовало вот это, то, что мы возвращаемся к этому. И сейчас действительно очень тяжелое время. Мы говорили очень многое о том, что преступность сейчас уменьшается. И, по-моему, если я не ошибусь, на 30% стало меньше убийств, на 50% краж в Москве. Но выросло мошенничество. На 57% в это сложное экономическое время выросла преступность, связанная с мошенничеством. И под эту статью подпадают очень многие пенсионеры, которых обманывают. Особенно вот рассказали нам такую, дали информацию, к 75-летию со дня начала войны были обзвонены все дети войны, которым какие-то были осуществлены выплаты. Говорят, вам еще, вам от Собянина назначены выплаты. Но скажите нам номер вашей карты. А что еще на карте написано? Ага. Использовали номера карты, использовали их мобильные телефоны, всякие переключения и так далее. И лишили очень многих пенсионеров своих накоплений. Лишили...
Ничего святого, Господи, было
ограблено просто вот под эти звонки пенсионеров на 400 миллионов рублей в городе Москве. Москве. Причем преступные группировки, которые были организованы в Саратове, в Самаре. Вот, конечно, кого-то удалось задержать. Как вернуться, не вернуться деньги? Может, через какое-то время вернутся деньги. Но вообще мошенничество сегодня телефонное настолько развито. Звонят насчет детей. Там ваш ребенок, ваш сын, ваш близкий попался. Он сейчас в отделении. Вот мы ведем следствие. Вот срочно привезите такие деньги.
Надо самим как-то трезвиться. Лекарства. Людей к этому
ну
призывать.
Вот,
да,
почему и призвал начальника округа Юго-Западного ОВД. Он сказал, мы надеемся, он обратился к общественному совету, что вы включитесь в работу. Что надо каким-то образом объяснить людям, чтобы они не ловились на эти телефонные звонки. Да, мы работаем. Но с таким объемом нам невозможно справиться. Вот когда они берут преступника, у него практически по 400 симок находят различные. Он тут же отключается с этого телефона. Чтобы найти человека, который отдаст свои сбережения, им приходится делать в день до 70 звонков. И только 70-й или 69-й дает какой-то определенный результат. Они нащупывают того человека, который начинает сомневаться, который не дозвонится до своего близкого. Был звонок моей матушке недавно. Тоже позвонили и сказали, ваш сын находится у нас. Это, вот. И она сообразила, тут же с городского набрала ему. Они говорят, не кладите трубку, не вздумайте перезвонить. Вот и все, иначе связь пойдет. Она дозвонилась ему, говорит, ты где? Она говорит, да я в читальном зале. Что тебе, мам, надо-то? Что, случилось что-то? Все, сыночка, все. Мам, что случилось? И вот другой человек мне тоже рассказывает. Говорит, дозвонились мне. Я, говорит, у водителя взяла трубку, спрашиваю, где? Сына спрашивает, ты где? Он, мам, что случилось? Ты, я в спортивном зале занимаюсь. Вот какими-то голосами, вот похожими голосами. Надо, конечно, выдержать. Надо. Вот другая прихожанка пришла насчет брата, ей позвонили. Вот,
то все есть его не
стержали.
Терять голову и понимать,
принесите что... сколько? 120 тысяч. Я, говорит, сняла последние 120 тысяч, что у меня было накоплено на пенсию, на смерть. Все отвезла буквально на такси ночью. Я говорю, ну что ж ты мне-то не позвонил? У меня телефон включен. Я бы тебя отрезвил бы. Вот. У батюшка говорит, вот такое влияние мы теряем все. Поэтому
надо
я сегодня
сразу при этом молиться, наверное.
Хотел. Да? Молиться нужно, позвонить близким, которые более трезвым умом свяжутся. Потому что тут же отключается телефон, перезвонишь на него, он уже отключен. Все. Мы не найдем этих людей никогда вовеки веков. Поэтому, дорогие братья и сестры, кто сегодня нас слушает и слышит, коль уж мы подняли тему моего участия в общественном
это важно, очень,
совете
конечно.
ОВД округа, вот тоже обращаемся к вам, и к вам будут поступать такие звонки. Имейте трезвую голову, сразу молиться начинайте, отключайтесь, дайте выстояться ситуации, поймите ваши деньги, если они попадут в настоящие правоохранительные органы, там не сразу дело делается, и не сразу вам и деньги никто не предложит, потому что каждый боится за свое место, особенно сейчас, когда можно очень легко потерять работу, но нелегко ее найти. Вот, поэтому какая-то трезвость ума должна быть. Ситуация, она всегда может решиться, мы не всегда своей копеечкой можем простартовать. Или говорят о том, что сейчас еще такая опасность одна. Вот тоже хотел бы всех наших радиослушателей предупредить. Сегодня очень модно заводить электронные карты. Электронные карты, медицинские именно. Сейчас бумажные медицинские карты мало кого интересуют. Все наши истории болезни, она находится в компьютере. Взламывают компьютеры, входят, и историю болезни и наших посещений поликлиник знают все. Вот человек сдал анализы в понедельник, ждет их неделю результат, но они уже знают, что в понедельник мы сдали анализы, а результата нет. Звонят и представляются из поликлиники, говорят, мы ваш лечащий врач такой-то, вот пришли ваши анализы, у вас тяжелое заболевание, у вас рак, но у меня есть очень хорошее лекарство. Если вы сейчас принесете 250 тысяч, вы выпиваете это лекарство, у вас останавливается рак, вы продолжаете дальше жить, но вам срочно нужно найти эти деньги. И люди несут деньги, снимают
последние
со Сбербанка и несут эти деньги.
Вот эти информационные войны-то были.
Да,
вот
да, да. Мы дожили
опасались
сегодня такого времени, поэтому различные будут подходы к вам, поэтому не теряйте трезвую голову, а особенно те, кто ходит в храм, прежде чем осуществить такую акцию, если у вас есть телефон священника, позвоните ему днем или ночью. Если у вас нет этого телефона, дождитесь утра, пойдите в храм и посоветуйтесь с батюшкой. И батюшка вам обязательно подскажет, что вам делать. Не кидайтесь, не думайте, что если вы сегодня отнесете деньги, завтра вы будете исцеленные от своей раковой болезни. У нас никто не продает волшебных палочек. Их нигде не научились еще делать. Никакие даже самые совершенные заводы. У нас где самые совершенные? В Японии или в Америке? Даже они не делают волшебных палочек. Нет такой пилюли от, или микстуры от всех болезней сразу за одну минутку. Поэтому не теряйте голову, даже в самую трудную ситуацию. Найдите возможность пойти к батюшке, поговорить, благословиться. И тогда вы спасете себя от нервных срывов и спасете какую-то свою копеечку, которая предназначена вам для дальнейшей вашей жизни.
Да, отчасти и тех, кто впал в этот грех мошенничества. Я вот вас слушаю, батюшка, и думаю, вдруг по чечаянию кто-то нас из них-то услышит. Это ведь тоже вот, вот эти деньги ворованные, но они никогда не принесут вот с духовной
но
точки
вот
зрения,
да? Несчастье, рассказал не начальник ОВД округа, он сказал, я, говорит, вот когда мы арестовали одну такую группу, по-моему, в Саратове они ее арестовали, которая работала на Москве. Я говорю, что же вы у себя-то не работаете? Я говорю, у нас там денег таких нет. Вот. А, вот поэтому все взоры сейчас на столицу нашу и накидываются на нее. И очень тяжело на самом деле. Вот, представляете, вот с этой преступностью бороться. Это время, это силы, это здоровье, это бессонные ночи и так далее у сотрудников внутренних дел. И вы знаете, что удивительно сказал, говорит, когда мы арестовали, я вот специально пошел на них посмотреть. Посмотрите им в глаза, вот вы пенсионеров, детей войны,
да,
ветеранов
отнять.
Войны, вы отняли вот у этих людей, которые, они по сути, не видели жизни.
Собирают,
да.
Вот
но они не видели, они прошли через войну. Это страшное время. Через голод прошли, через холод, через нищету. Поэтому они скромно жили для того, чтобы что-то, вот не приведи Господь, придет такое трудное время,
да,
вот, что как-то будет какое-то облегчение. И говорит, когда я посмотрел им в глаза, я понял, что это не люди. Это пустой взгляд, это жестокий взгляд. Это не божественный, а сатанинский взгляд. Вот то, что сказали. Поэтому, чтобы этим заниматься, переступить черту, нужно, конечно, пройти определенные грани нравственного падения.
Господи помилуй. Ну, как-то вот от этой тяжелой темы все-таки хочется отключиться и вспомнить о том, что мы с вами сейчас... Спасибо, конечно, за эти добрые советы и предупреждения. Мы вот мало говорим о таких насущных вещах, а нужно, чтобы действительно говорим о высоком, а порой все ведь это очень близко связано. Но мы сейчас вот находимся между двумя праздниками. Вот только что мы отпраздновали память святых первоверховных апостолов. И буквально через... неделю ровно, по-моему, да?
Да, уже.
Ваш престольный праздник, наш престольный праздник преподобной Ефросинии Московской память.
Память блаженной кончины, да,
да.
Преподобной матушки Ефросинии. И, конечно же, в этот день, как всегда, у нас будет служба.
20 июля.
Мы сегодня встречались с епископом, я говорю, владыка, как вы? Он говорит, я всегда в этот день с вами. Поэтому у нас 20 да, июля будет архиерейское богослужение. Владыку в 8 часов утра мы встречаем. И обязательно архиерейская служба, крестный ход, затем угощение пирожками, как всегда. Вот. А с утра пораньше мы совершим где-то в половине восьмого, а может даже где-то в 7 часов водосвятный молебен, потому что очень важно служить в престольный день водосвятный молебен, где мы призываем святую о помощи. И вот эту водичку от престольного дня святую, ее всегда несли домой. Я всегда рассказываю об этом, что вот в деревне бабы наперевес, трехлитровые банки или эмалированные бидончики, кто сейчас жил в советское время, он знает, как это все было, и несли домой, чтобы покропить свои дома, напоить всех своих сродников, всех домочадцев, скотинку покропить. Это действительно давало силы и крепость, поэтому я всегда приглашаю, когда на наш престольный день, всегда говорю, возьмите с собой хотя бы маленькую посудинку, но от престольного дня обязательно нужно принести в свои дома святой водички от водосвятного молебна. А накануне всеночное бдение 19-го мы начнем уже в 4 часа чтением нараспев и пением, и чтением акафиста преподобной Ефросинии Московской, как это мы всегда делаем, а в 5 часов торжественная, божественная литургия. В этот год, вернее, торжественное всеночное бдение, да, с помазанием, вечером, с хлебами, яко подобает, дорогие братья и сестры. Мы всех вас приглашаем, потому что я чувствую, когда вот народ собирается, московский, из Подмосковья, вот торжество такое необычайное. Единым сердцем и едиными усты. У нас в деревне так говорили: ой, какая нынче служба была, прям стон стоял. Вот. И у нас вот так вот, когда народ собирается, вот чувствуется такая благодать, такая служба, прям стон стоит. То есть такой воплю Господу, единой молитвы. И, конечно, в Москве добрые традиции, когда москвичи вот из Подмосковья любят ездить по престольным дням в тот или иной храм. Это всегда единство со святым, и в этот день святые угодники Божии особо помогают, потому что москвичи это понимают. Они понимают, что если ты вместе со святым в этот день, то он тебе ни в одной просьбе не отказывает. Поэтому Господь вот таких верующих очень сильно поддерживает, и мы надеемся на то, что вот такие близкие и удивительные люди, которые участвовали в строительстве нашего храма, найдут времечко все прийти, невзирая на будничный день, на службу в храме. Мы вместе помолимся, дорогие братья и сестры. Я вот так присматриваюсь всегда к лицам, которые приходят. Очень часто вижу уже тех, которые много-много лет приходят в храм. Они такие дорогие, такие близкие.
И несмотря на будни, чаще всего же он приходится на будни. Храм полон бывает, правда же, всегда.
Мне вчера подходит одна бабушка и говорит: батюшка, а я вот с Риги приехала, я каждое лето к вам приезжаю в храм преподобной поклониться. И мне так тепло стало. Я говорю: матушка, я благодарю вас сердечно. Она говорит: мои слова, это просто слова. Какая же благодарность вам, вот преподобная. Она говорит: я чувствую, поэтому так долго живу. И вот такая радость была. Вот. Поэтому всех-всех, дорогие братья и сестры, всех вас сердечно приглашаем. Не забудьте, пометьте себе в календарике. Вот кто грамотнее в телефончик, в напоминалку, запишите себе о том, что 19-го в 17 часов всеночное бдение, а 20-го в 8 часов божественная литургия. Но, может, кто-то первый раз приедет наш храм посмотреть, преподобные поклониться. Запомните, мы находимся в метро Нахимовский проспект. В метро в подземелье уже есть указание, куда выйти, в какую сторону. Там написано: к храму преподобной Ефросинии Московской. Вот, а кто на машине поедет, то в навигаторе надо забить Нахимовский проспект, дом 8. Вот, если дом 8 порой не высвечивает, дом 6 или владение 6. Забейте, и у вас навигатор прям подведет к нашему храму. Вот, а если у кого какие-то вопросы возникнут, можно позвонить по телефону 8-499-401-70-32 или 31. Ну, лучше 32 звоните, мы с радостью примем ваши звонки, ответим на вопросы, уточним расписание. А кто более грамотный, можно в интернет выйти. У нас есть сайт, замечательный сайт, где мы отчет пишем о каждом нашем богослужении, много фотографий, различные тексты, радиопередачи,
да,
телепередачи.
Хороший, правда, сайт очень.
Можно посмотреть, он так называется. Евафро. Запомните всегда, Ефросинья не через Ф просто пишется, а пишется Евафросинья.ру. Евафросинья.ру. Вот, наберете или просто наберите в поисковике сайт храма преподобной Ефросинии Московской. И он высветится, он сразу выбегает. И вы кликните только мышечкой и выйдите на наш сайт. Там есть и расписание, и все. Дальнейшее даже можно батюшкам нашим вопросы задавать. Поэтому мы всегда с радостью. Ну, а так, конечно, хочется, чтобы все приехали, чтобы мы одной семьей прославили нашу матушку Ефросинью.
Спаси Господи, батюшка. Напоминаю, что сегодня у нас протоиерей Алексей Ладыгин, настоятель храма преподобной Ефросинии, великой княгини Московской в гостях. И наши слушатели, зная также с нашего сайта, батюшка, что вы сегодня будете в эфире, вам уже тут вопросов тоже наготовили в свою очередь. Ну, вот начнем с короткого, но очень-очень емкого. Раба Божия Елена спрашивает, что перейдет с нами в вечность?
Ну, естественно, вечность, ничто не перейдет с нами земное, как один человек сказал, говорит, еще, говорит, впереди ни одного покойника сейф не несли. То есть то богатство земное, которое мы скапливаем, оно туда в вечность не пойдет. В вечность пойдет только наши добрые дела, которые мы будем делать во имя Господа. Всякое дело доброе, творящее вне Господа, не является добрым делом, говорит святитель Игнатий Брянчанинов. Но только добрые дела во имя Господа, они пойдут с нами в жизнь вечную.
Поэтому... А злые?
Злые тоже пойдут нам в осуждение, если мы в них не раскаемся. Но лучше о них не говорить, а лучше в них каяться и не творить их в своей жизни, потому что праведники пойдут в жизнь вечную, а грешники в муку вечную. Мы все грешники, конечно, окаянные. Но самый большой грех – это хула против Духа Святаго. Я вспоминаю всегда одну рабу Божию, которая подошла на исповедь, так голову склонила, говорит: «Батюшка, я грешница». Потом глаза подняла и так немножко хитренько посмотрела и сказала: «Но грешница Божия». Вот, поэтому пусть мы все грешники. Не с человека же жив будет не согрешить. Но самое главное – оставаться до конца верным нашему Господу, нашему святому православию. Тогда Господь простит многие грехи и кается в них. Не стесняться, а каяться слезно и просить у Бога прощения. Тогда вот будет все оправданием нашим. Тогда сгладятся грехи наши, вот сотрутся беззакония наши, и тогда добрые дела будут свидетельствовать о нашей христианской жизни здесь, на земле.
Аминь. Ой, конечно, все так хорошо, но вот смотришь тоже вот в эти вопросы и думаешь: Господи, сколько, правда, у нас всяких этих болей, всяких грехов, которые тянут нас просто как вот камни за ноги вниз. Раба Божия Галина спрашивает у вас, батюшка, и думаю, что, к сожалению, многие бы присоединились. Ну, не многие, может быть, но не единичный вот такой вопрос. Если люди, вступив в брак, вдруг обнаруживают, что они чужды друг другу, как быть в такой ситуации? Непонимание, несоответствие, если один изменяет? Как сохранить семью или в какой ситуации возможен развод? Школьники, дети есть в семье. Вот беда какая.
Дело в том, что жизнь христианская и жизнь христианина в браке – это крестоношение. Вот на это себя нужно настраивать. И не думать о том, что в этом браке у меня ничего не получилось, в следующем браке у меня что-то получится. Здесь все нужно рассматривать комплексно. Во-первых, конечно же, юношеские влечения, они приводят к браку. Но кроме влечения должно быть разумное отношение ко всему. Поэтому мудрые батюшки так говорят: не ищи жену в хороводе, а ищи на нашем приходе. Почему-то, что если девочка приходская, то она плохая. Она молится, она не такая, у нее это не так. Разгульная девка, которая, простите за такой сленг современный, которая на улице может сплясать, и станцевать, и обнажиться до неприличия, вот она хороша. Ну, хороша она, да, для веселья, для развлечения.
Да, определенно.
А приходит самостоятельная серьезная жизнь. Все, мы не подходим друг к другу. Поэтому здесь, если не будет линии от начала до конца, то тогда и не будет нормальной семьи. Поэтому смотрите, за кого идете или на ком женитесь, первое. Прислушайтесь, второе, к своим родителям, к их советам и к их благословениям. Познакомились, идите к духовнику. А вот дальше, чтобы жизнь была семейная нормальная, ходите в храм Божий, на исповедь, на причастие, имейте одного духовника. Тогда у вас все будет получаться. Но, а ежели без всех этих правил вышли замуж или женились, несите крест до конца. И не думайте, что второй раз у вас получится, чем в первый или в третий. От одного искушения уйдете, придете к другому. Здесь уж сглаживайте, а если уж будете терпеть, то Господь, конечно же, все управит в вашей жизни. Вот, потому что совершили однажды ошибку, значит, надо крест нести до конца. Но бывает очень сильная ненависть, когда люди потом уже начинают себе послабления какие-то давать, встречать еще кого-то в жизни, говорят, оправдывают себя, и потом ненавидят друг друга и так далее. Самое страшное, потому что одно зло оправдывает другое зло, и человек попадает в третье самое страшное зло. Поэтому всегда имейте в руководителях своих духовного отца. Он будет как-то выправлять вашу семейную ситуацию. А если будет не в моготу, вот, уже сил, когда не будет, уже все, ничего не хватит. Но помолиться надо Богу, а Господь сам управит. А самим, конечно, шаги предпринимать не нужно.
Прости, Господи, батюшка, сложный вопрос, но так очень мудро вы рассудили. У нас слушатель в эфире сейчас на линии. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый.
Батюшка Алексей, ведущий, добрый вечер. Александр вас беспокоит. Батюшка Алексей, миленький, вот дайте совет, пожалуйста, что делать. Я уже 7 лет болею, не выхожу из дома. Ужасная болезнь. Вот я слушал предыдущую вашу передачу, просто настолько доброе все. И вот сейчас, знаете, у меня состояние такое, сейчас уже просто на грани, вот просто тащит меня на тот свет и все. И вот плохо то, что вот я, знаете, вот без конца вот вспоминаю, что вот я плохого делаю в жизни, все, и не могу себе простить ничего абсолютно. Я уж и Богу молюсь, и все. И вот сейчас даже вот я позвонил, вот спасибо, меня соединились с вами. Прям ужасно, вот. Буквально уже на краю стою. Батюшка, спасибо вам большое, извините.
Спасибо вам большое. Но если наша передача вам помогает и вас душевно успокаивает, то это здорово. И я знаю, что многие православные любят слушать этот час, общаться с батюшками, кто-то веселится иногда, вот мне приходит, говорит, ой, такой вот батюшка был веселый, а вот батюшка такой строгий, а вот батюшка... Вот, то есть, действительно, не хватает такого общения в спокойной домашней обстановке. Но мы благодарны руководству. Вот радио Радонеж, ведущим.
И нашим жертвователям.
Да, и тех, кто поддерживает. Всем вам спасибо большое. У нас есть возможность, мы ее используем. И значит, не напрасно.
Да, спасибо, Господи, батюшка, за добрые слова. И раба Божия Александров за звонок. Слушайте нас и дальше, и выкиньте эти мысли из головы. Пожалуйста, мы вас теперь слушаем.
Добрый вечер.
Добрый.
Батюшка, простите. Вот я живу, я вдова уже давно. Вырастила детей без отца, не все получилось. Можно сказать, ничего не получилось. Дети не уцерковленные. Сын женился, внуки у меня замечательные, маленькие еще пока. И недееспособная мама, которая уже восьмой десяток перешагнула. Вот. Ну, недееспособность с чудачествами, с большими.
Угу.
Вот. Я одна все тащу. Вся моя зарплата, все мои труды и по дому, и по хозяйству, и на работе, и за маму, и с внуками. И обеспечение, знаете, уже просто нету сил. Вот я понимаю, что надо почтительность иметь к маме. Я перестала с ней общаться, стараюсь уединяться в комнате, потому что, ну, нет сил отвечать на одни и те же вопросы. Она ничего не помнит, она задает одни и те же вопросы. Вот как-то я страдаю, я вот понимаю, что перед Господом я грешу, но вот не сдерживаюсь. Вот, ну, прошу молиться рабу Божию Галину. Просто нету сил. Вот разъясните немножечко тоже вот. И через вас, вот пока вот Александр слушает, знаете, передать им. Александр, держитесь и крепитесь. Только в жизни, знаете, у нас батюшка покойный мой духовный отец говорил, посмотрите, сколько кругом света. Кругом свет, солнце, посмотрите, какая чудесная жизнь. Пусть он не унывает. Александр, мы за вас помолимся. Храни Господь, батюшка. Спасибо вас, Господи.
Спасибо, Господи. Да, все будет хорошо и у вас, потому что, конечно, очень сложно, когда и сил уже не хватает, и в меру возраста, в меру тех трудов, которые вы несете, это действительно очень тяжело, и на одного человека порой сваливается очень много. Но, с другой стороны, если вы столько тянете, какая же благодать-то на вас? Вы поймите, другой от работы валится. Ему плохо. Третий валится от общения с внуками и от домашних трудов. А вы работаете и внуков тянете, и за мамочкой еще ухаживаете. Смотрите, как Господь вас любит, какой Он дает благодать. Поэтому вы всегда находите утешение в молитве. Конечно, тяжело, когда что-то ответите маме. Это не совершенно неестественно, потому что родителей мы должны почитать и уважать. Но помните о том, что здесь вы делаете не... То, что имеете какую-то внутреннюю злобу, а то, что порой сил не хватает. Когда что-то сделаете, обязательно в храме покайтесь на исповеди и отойдите, сделайте земной поклончик и скажите: «Господи, прости меня и дай мне силы». Не ропщите, когда никогда не унывайте, а только говорите: «Господи, помоги мне, зная, что Твоей благодатью и Твоим укреплением я все смогу перенести».
Спаси Господи, за что люблю я наш православный народ, батюшка, вот самое трудное, а утешает.
Да,
утешает
другого, да. Ну, что-то, вот просто... а другому-то тяжелее. Мне-то что, да, это помоги, такой Господи. Литературный персонаж, литературный ответ, конечно, я-то что.
Помоги, Господи, болящему Александру и рабе Божией Галине. Пожалуйста, мы вас теперь слушаем.
Здравствуйте, уважаемый ведущий, батюшка. У меня вопрос по поводу изменения имени. Вот часто пользуются псевдонимом вот, при написании там литературных произведений, ну и других видов деятельности. Насколько это является грехом вот, с точки зрения православия? Спасибо вам за ответ.
Спаси Господи. Но в литературном здесь может быть и нужно, где, когда ты боишься какого-то преследования, этого, я знаю, в политических каких-то моментах, или в то же время, чтобы не было гордыни человеческой. Поэтому здесь возможно, не всегда наше авторство является святым. И не всегда мы святые, поэтому наше авторство не всегда нужно знать. Здесь вот я бы аналогию такую привел, чтобы все меня поняли, о чем я говорю. Например, картина всегда подписывается, кем она написана, каким художником, но никогда не подписывается икона. Иконописец всегда утаивает свое имя, предавая то, что он сделал, великому промыслу Божьему и то, что Господь укрепляет каждого иконописца, сотворить именно образ божественный. Поэтому здесь вот, если вы даже измените свое имя, беды-то особо не будет. Вот, оно просто может никогда не войти в историю. Но в историю ведь не всегда полезно входить. У нас так говорили, в историю можно войти, а можно попасть в нее. Поэтому уж не знаешь, как тут лучше. И что лучше греха? Я не думаю, что это грех. Грех – это все-таки зло, а здесь есть какая-то мера скромности.
Да, и Господь-то нас всех все равно знает. И безымянных.
Поименно.
Поименно, да. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка и ведущая. Будьте добры, батюшка, вот такой вопрос. Внуки вот смотрят канал «История» по телевизору. Бывают интересные передачи, а бывает вот что-то сомнительное. Сейчас там такая версия идет, что Мария Магдалина как бы была женой Иисуса Христа. Я не знаю, как...
Есть провокаторы такие западные, да, есть. Знаете, всегда к телевидению нашему нужно относиться очень...
Критично.
Не да. только критично, а очень осторожно, я бы сказала. Потому что не все, что там говорится и показывается, может совпадать вот с нашим внутренним устроением. Поэтому особенно детям нужно давать смотреть те программы, которые их будут воспитывать, которые им будут полезны, а не которые их будут развращать. У нас очень много каналов, которые... Ну, знаете, даже вот вчерашний был репортаж о статуи 80-метровой Царители Христа Спасителя, сравнили это с Бразилией и начали какое-то там ёрничание, что нависнет эта гора, и вот как бы изображение Христа, и ведущая этого репортажа почему-то о статуе Христа Спасителя была с таким мусульманским именем и так далее. Вы знаете, все это вот очень неприятно. Одной рукой благословляют телевидение, добрые показывают очень такие хорошие, прекрасные картинки и фильмы об Афоне, Валааме и так далее. А другой рукой, пожалуйста, тебе вот подсовывает суррогата. И, ведь знаете, это самое лукавое и опасное. Вроде бы, да, вот хорошо, хорошее отношение к церкви. А с другой стороны, воспитывают и подрывают некое внутреннее основание еще людей, не сложившихся таким вот не очень добрым отношением к церкви, к святому православию и так далее. Поэтому со святой равноапостольной Марией Магдалиной связаны многие такие разные нехорошие истории, но их придумал западный мир в борьбе с католицизмом. Эта борьба не имеет никакого отношения к святому православию. Вот. И у нас не было никаких смущений, сомнений, потому что у нас было правильно христианское отношение к святой равноапостольной Марии Магдалине. А здесь вот такие крайние, лукавые, эмоциональные и немножко такие греховные выводы. Вот, поэтому нужно обязательно, если уж они смотрят такую передачу, либо ее прекратить, либо уже начинать им объяснять то, что действительно это не так. Вот найти в наших православных источниках авторитетных суждения о жизни святой равноапостольной Марии Магдалины или различных исторических каких-то моментах, чтобы не было смешения всего христианства со святым православием. Православие – это не все христианство, это выше того западного христианства, которое осталось частью, может быть, даже не самого лучшего, что было в христианстве. Поэтому здесь очень должны быть такие суждения, с одной стороны, а с другой стороны, можно детям смотреть, если вы им дали правильное воспитание. Я вот смотрю и на своих детей, они же очень...
Их уже не смутишь.
Не смутишь, они так критически относятся, они так начинают рассуждать. Папа, мы не согласны, вот показали по телевизору, или там вот здесь написано, это же не так, в Евангелии вот так, они в школе даже начинают оспаривать какой-то это мнение учителей. Мне одна учительница сказала, я говорю, вашего сына боюсь. Я говорю, боюсь даже говорить что-то о вере. Говорит, он так порой скажет, что я не знаю, что ответить, потому что он знает больше меня. Но мы воспитываемся в христианской семье. Мы и так должны воспитывать своих детей, не только в семье священника. Но если мы верующие люди, мы очень четко должны хорошую дать базу христианскую своим детям. Это все происходит на уровне семьи и прихода. Нашего школы литургического общения с Богом, да. Наши дети никогда не ходили в воскресную школу. Но в семье есть уклад. Если нет уклада в семье, если нет там чтения, разъяснения, объяснения, паломничества, постоянной литургической жизни, вводите в воскресную школу. У нас сейчас опустили воскресные школы. Меньше народу стало ходить. Почему? А потому что не важно давать духовно. Что важно? Чтобы нога поднималась выше головы, чтобы говорили на иностранных языках, чтобы знали хорошо физику, математику. Но, как патриарх очень хорошо сказал, у нас самые образованные люди где? В тюрьме. У нас, говорит, на один квадратный метр не приходится столько образованных людей во всем мире, сколько в тюрьме. Там и академики, там и профессора, там и доктора, там и врачи, там и педагоги, там и художники, там иконописцы, там, простите, не иконописцы, там и художники, там резчики, там писатели. Мы кого только там не увидим. Им родители дали все в своей жизни, но не дали самого главного. Не дали веры, не дали оснований, не дали то, что их сдерживало и к духовной жизни направляло.
А гордыня толкает человека.
Гордыня, вот, конечно, очень талантливые, очень способные люди. Такие люди.
Увы.
Поэтому да. Надо думать не об интеллектуальном, не о физическом, а больше вы думаете о духовном. Остальное все приложится. Остальное мы не отвергаем, как Господь сказал. Ищите прежде всего Царствие Божие, правду. Остальное все приложится вам. Остальное будет у них и физика, будет у них и математика, будет у них и физкультура, будет у них и все прочее необходимое. Их таланты тоже будут развиваться, но они будут развиваться в правильном русле.
Отчасти вы ответили на вопрос вот рабы Божией Ксении, которая спрашивает, как же быть, если дочка 13 лет подросла и не хочет ходить в храм. Маленький идет с радостью, а дочку приходится уговаривать, вот, как вот вести себя с ней.
Что это делать? Вообще проблема воспитания. Я всегда задаю вопрос таким родителям, которым говорят, а дочка не хочет. Я говорю, сколько ей лет? 13, 12 лет. Я говорю, я не представляю, чтобы я своему ребенку сказал в эти годы, и он не пошел. И даже старшим. Я могу как-то там идти на поддавки, когда им уже больше 18. Потому что я понимаю, что человек уже сформировался, он взрослый. Но даже и те спрашивают благословения. Не потому что я священник, я просто семьянин. У меня четверо детей, и они у меня спрашивают. И если... я не говорю о церкви. В церковь они сами бегут, там один только вопрос. Они спорят между собой или уберут меня благословение, кто пойти на какой, на раннюю или на позднюю. У них один вопрос возникает. Ну, позднее папа служит, на раннюю, пораньше придем со службы. Ну, пожалуйста, идите на раннюю. Самое главное, факт их молитвы, воскресный день. Но на раннюю, ну, вставайте в 6 часов, мне не жалко. В 7 литургии уже, хорошо, 5 минут до храма. А вот. А то, чтобы ребенок сказал «я не хочу», это проблема воспитания. Значит, это будет «не хочу» не только по отношению к церкви. Это по отношению уборки в доме, это по отношению своего поведения, по отношению определенных каких-то жизненных выборов и так далее. Это «не хочу» – это, вы знаете, это трагедия уже воспитания в семье. Это «не хочу» уже по отношению ко всему, что будет нужно выбирать и к чему нужно будет стремиться. Поэтому вот уже после этого возраста начинаем мы терять детей своих. Всегда нужно детям объяснять, что они не имеют права, пока не начали работать и зарабатывать, говорить слово «хочу» или «не хочу». Можно или нельзя. Как наши родители говорили, это грех, а вот это можно делать. То есть другого не было, что это хорошо или плохо. Хорошо или плохо – тоже относительное понятие. А грех и не грех – это понятие уже точное, определенное и вечное. Поэтому вот в этом отношении воспитывать нужно правильно детей. Мы их сначала не воспитываем, сначала балуем, а потом ищем какого-то блага, когда они вырастают. Встать их жалко поднять. Они просыпаются сначала в службу, потом в школу, потом в институт, потом на работе. Они приходят к обеду, их выгоняют, потому что у них нет ответственности. А я проспал. Что значит проспал? Значит, надо остановить работу целой фирмы, целого завода, цеха ради тебя. Что значит проспал? А потому что родители считают своих детей до 40 лет, все, они дети. Все, пусть поспит, пусть отдохнут, пусть побольше поест, не тревожь его, мусор сам вынесу, посуду сама помою. Нельзя так относиться к детям. Дети должны видеть меру нашей любви, нашей заботы, нашего попечения, но и должны увидеть и труд, и проблемы, и трудности жизни, потому что жизнь песенок не поет. Мы их не должны слепыми котятами выпускать в эту взрослую жизнь. Жизнь, она сразу берет в оборот. И в жизни утверждается только тот, кто с детства привык и молиться, и трудиться. Тогда он, простите, такое слово, такое светское, амбициозен, тогда он добивается и дальше, потому что ему надо утвердиться. А если ему всю жизнь постельку подавали, вот, одевали, обували, глазки протирали, это, тогда, конечно, он не будет бороться, он даже и не умеет бороться за эту жизнь. Он думает, что вся жизнь, это все будут приносить на золотом подносе.
Да, с такой ёмочкой. Ну вот еще о большем беде, хотя трудно сказать, какая больше. Это беда одна, она просто одна причина, другое следствие. Раба Божия Анна, у которой трое детей выросли, они уже и двое пьют. Переживаю за них, хожу в церковь, молюсь, как могу, что делать, как и кому особо помолиться, батюшка.
Матери Божией надо молиться, конечно. Молиться надо святителю Николаю да преподобной матушке Ефросинии. И читать акафисты, потому что уже их только надо вымаливать. А так, конечно, потихонечку привлекать их к беседам, к священнику, чтобы в храм ходили, чтобы в храме даром помогали, вот, ради общения с батюшками. И вот потихонечку поймут, что они там нужны, что им хорошо там, что их там людьми считают, а в храме всех принимают и всем с уважением относятся. Вот они почувствуют другую социальную среду, в которой их, даже вот их таких очень сильно почитают, и они понемножку начнут восстанавливаться. А так отправлять в монастыри пожить на полгода, на годок. Не думайте, что они потеряют это время, или вы потеряете время. Вот, они приобретут там. Но потихонечку надо действовать на них. Вот, а так, опять-таки, наши какие-то слабости, грехи. Вот, всегда в строгости, всегда надо показывать, объяснять детям. И пост учит воздержанию. Детей прекратили постить. Если они не постятся, для них воздержание непонятное что-то, что есть в жизни.
Они не умеют себе
они не могут себя и отказать, себя. И ограничить, да, себя не могут. А если дети с детства постятся, тогда они себя ограничат, может, и в спиртном и так далее. Они могут себе
лет,
сказать,
бачка,
нет, в 7 лет не надо бояться поста. Не бойтесь его. Дети вырастут здоровым. Сейчас есть что поесть. Не ленитесь, готовьте. Постная пища тоже вкусная.
Да.
Вот. И легкая. И белок растительный тоже полезен. Не буду вас уговаривать, но если дети будут поститься с детства, значит, они будут воздержаны. Не будут дети поститься. Вот ждите. Понесет так, что не остановим.
Батюшка, вот вопрос у нас в интернете. Хочу детей, но замуж не получается. Что делать?
Преподобной матушке срочно приезжайте, Ефросинья. Помолитесь, она пошлет обязательно.
И у вас на приходе же недавно такая свадьба была, да?
Да, есть венчание, молодежный клуб. Мы собираем молодежный клуб, ведь собрать очень тяжело. Ну вот первая пара с молодежного клуба вышла. Нашли себя друг друга в храме Божьем. Поэтому я и говорю, надо собираться не в хоровод, а на приход. И у нас вот с 1 сентября опять молодежный клуб начинает работать. Приходите, ребят, девчонки, мальчишки, где-то лет до 40. Мы будете общаться между собой, мы всех устроим. Отца Мелхиседека в молодежном клубе уже 25 свадьб сыграли. Мы молодой приход уже тоже открыли.
Почин сделали.
Венчание. Так что ищите друг друга на приходе. И будут детишки, и не только детишки, а будут семьи хорошие.
Вопрос, дорогой Божий Василиса, возможно ли счастье в семейных отношениях, если они не имеют под собой духовного фундамента?
Все это призрачно, конечно. Счастье, оно через будет, оно все равно у вас будет в семейной жизни, если вы будете не изменять друг друга, но оно будет через скорби. Потому что столько искушений, которые вы просто, если сможете перенести, это очень хорошо. А так без Божьей помощи их очень сложно перенести. Все равно будут такие искушения, которые будут трясти и лихорадить. А счастье будет между этой лихорадкой. Когда она будет успокаиваться, тогда будете получать счастье. А так будет такое счастье, от которого слезы будут течь. Поэтому всегда в семейных отношениях нужно искать воцерковление. Обычно лидер семьи, если воцерковляется, то за ним ведет все его стадо. Это так приятно, и уже вот приходят, ведь многие приходят в таком возрасте, когда им 40, там, по 20 лет, просто 25, вот хотим с мужем повенчаться, вот в храм начали ходить, у нас другие совершенно отношения, вот какая-то теплота появилась, понимание всего. Люди венчаются, начинают жить, говорят, мы по-другому жить стали. Вы церковляйтесь, ищите Бога и открывайте Бога для своих вторых половинок. И не думайте, что это очень будет легко. Это будет нелегко. Но если ваша воцерковленность будет переноситься на семейные отношения, и они будут преображаться и очень добрыми, поверьте, за вами пойдут даже самые неприступные. Потому что увидит вас не просто такую физическую красоту, но и духовный внутренний свет, который будет просто озарят и скажут, вот я дурак-то не видел, а моя же, оказывается, лучше всех на белом свете, все клушки и данюшки, а моя красавица, царица. Вот. Поэтому вот такое открытие, оно всегда будет для человека, который будет воцерковляться. Свет всегда с Богом. Без Бога это, конечно, не только тьма, но и самые жесткие и тяжелые отношения в нашей семейной, да вообще в человеческой жизни.
Спасибо, Господи, батюшка, и давайте в оставшееся время соборно помолимся о здравии наших жертвователей здесь.
Помяни, Господи, о здравии, спасения.
Тяжко болящего Владимира.
Тяжко болящего Владимира. Болящего Юрия, Антонина, Игоря, Ирины, Ольги, Василисы, Надежды, Ларисы, Владимира, Людмилы, Зои, Георгия, болящего Алексея, Николая, Фатине, Ирины, Галины, болящего Антонина, болящего Петра, Зои, болящего Анастасии, Тамары, святейшего патриарха Кирилла, митрополита Арсения, епископа Феофилакта, епископа Сергия, архимандрита Лаврентия, протоиерея Иоанна, Ольги с очадами, Анны, Иоанна, Мария, Алексея, Сергия, Нины с очадами, Сергия, Татьяны с очадами, Нины с очадами, Антонины с очадами, Ирины с очадами, Таисии с очадами, Евгения со всем огромнейшим коллективом, тяжко болящая Елена, болящая Вера, болящая Мария, болящего Сергия, Андрея, Марии, младенца Веры, Ларисы, Виктора, Евдокии, Лидии, болящая Елена, Андрея, Ирина, Евгения, Лариса, Алевтина, Константина, Кирилла, болящего Александра и рабов Божиих, Любови, Анны, Алексия с очадами. И упокой, Господи, души усопших раб Твоих, новопрестольная игумена Даниила, новопрестольная Иоанна, новопрестольная Александра, митрополита Феодосия, Сергия, Владимира, Владимира, Евгения, Владимира, Александра, Павла, Владимира, Лидия, Наталья, Николая, Убинова, Георгия и всех почивших сродников и благодетелей наших. Дар им, Господи, Царствие Небесное.
Спаси, Господи, батюшка. Прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. Благодарим за звонки и молитвы.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.